государства. ФСБ заявляет об активизации националистических молодежных группировок.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Парламентские выборы в Израиле. На крупный успех впервые претендует партия выходцев из стран бывшего СНГ «Наш дом Израиль». В Грузию сегодня приезжает мать российского сержанта Александра Глухова, который попросил Михаила Саакашвили предоставить ему политическое убежище. Останется ли Гус Хиддинк на посту главного тренера сборной России? Журналисты не исключают его переход в Челси, откуда в понедельник был уволен бразилец Луиш Филиппе Скалари. В России проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют затормозить тарифы и приостановить процесс монетизации льгот на время кризиса. Виновны ли опекуны знаменитой балерины Ольги Лепешинской в ее смерти? Наличие корыстного умысла в их действиях проверит прокуратура России. Сегодня в Израиле проходят досрочные выборы в Кнессет, парламент страны. Ожидается, что основная борьба развернется между правой партией Ликуд, которую возглавляет бывший премьер Биньямин Нетаньяху, и центристской партией Кадима, во главе которой стоит министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В прежние годы третьей основной силой была левоцентристская партия Авада Эхуда Барака. Однако на этих выборах, считают эксперты, ее вытеснит из стройки прежде не блиставшая большими победами партия «Наш дом Израиль», чья политическая программа основана на поддержке выходцев из России и бывших республик СССР. О раскладе политических сил в Израиле на момент голосования, о том, как итоги выборов повлияют на ситуацию на Ближнем Востоке и кто, вероятнее всего, станет новым израильским премьер-министром, беседа с экспертом «Радио Свобода». Мой коллега Михаил Соленков поговорил с известным иерусалимским политологом, профессором университета Бар-Илан Зеевом Ханином.
Последние 4-5 дней опросы не публикуются в соответствии с законом. Судя по всему, по тем данным, которые мы имеем, Ликуд, который является главной оппозиционной сегодня партией, но претендует на то, чтобы формировать следующую коалицию, обходит Кадиму, например, на 4-5 мандатов. Кадима, которая сегодня пока левоцентристская партия, находится у власти. Они, естественно, используют максимально административный ресурс и немалые финансовые возможности для того, чтобы этот разрыв сократить до минимума. Но по-настоящему, если говорить о решении израильтян на уровне макро, то правый лагерь сегодня превосходит левый лагерь примерно на 15-20 мандатов, так что о структуре будущей коалиции можно уже догадываться.
Главный фактор, за что сегодня голосуют израильтяне, только ли это палестинский вопрос, что можете сказать?
Я думаю, что вопросов три на самом деле. Первое – это то, что связано с комплексом проблем внешней политики и безопасности. Это, разумеется, иранский трек прежде всего. В какой степени Израиль получит правительство, которое сможет мобилизовать все ресурсы и сплотить то, что называется, от стенки до стенки, для того, чтобы в той или иной степени решить иранскую проблему. Второе, естественно, это выбор стратегии на палестинском треке. Естественно, здесь выборов три. Либо сохранить существующий статус-кво, либо организовать внешнюю политику таким образом, чтобы там доминировала жесткая линия по отношению к Хамасу в Газе и примирительное, естественно, сотрудничество по отношению к Абу Мазену на Западном берегу. Ну и, наконец, третий комплекс проблем – это социально-экономические. Прежде всего, что Израилю делать в условиях усиливающегося международного экономического кризиса, а также целый комплекс гражданских проблем – борьба с коррупцией, реформы образования и так далее и тому подобное. Но первая тема, разумеется, это внешняя политика и безопасность.
Ну и главным сюрпризом этих выборов называют успешное продвижение в рейтинге политических партий, партии «Наш дом Израиль». А в чем ее успех, можете сказать?
Партия «Наш дом Израиль», судя по всему, получит 15 до 20 мандатов по разным оценкам. Прежде всего, НДИ сумела получить симпатии как минимум половины выходцев из бывшего Советского Союза, которым она предложила идею интеграции в израильское общество на равных. И эта идея была куплена русскоязычными израильтянами. Второе, Либерман сумел, по сути дела, выступить в глазах израильского общества, как этаки, знаете, новый Шарон, привлечь на свою сторону бывших сторонников того премьер-министра, которых он в свое время из Ликуда увел в Кадиму. Ну и самое главное, Либерман, по сути, аккумулировал то, что мы называем протестный потенциал израильского общества, тех израильтян, которые были крайне разочарованы тем фактом, что правительство не сумело преобразовать чрезвычайно эффективную в военном отношении операцию против террористического режима в Газе в некие дипломатические и политические дивиденды. Вот этот вот комплекс факторов, я думаю, и привел к взлету партии «Наш Дом Израиль» и позволит ему увеличить, если не вдвое, то по крайней мере на 70% свое парламентское представительство.
Сейчас уже можно предположить, кто в будущем правительстве может занять пост премьера?
Я думаю, что со скрипом, но победит Нетаньяху, лидер партии Ликуд. И надо полагать, что именно он будет формировать будущую коалицию. Но эта коалиция, понятно, учитывая состав партий, которые представлены в Кнессете, будет максимально широкой и, вероятно, не очень стабильной.
О сегодняшних выборах в парламент Израиля, которые во многом определят политическую ситуацию не только в этой стране, но и на всем Ближнем Востоке, говорил политолог, профессор Иерусалимского университета Зеев Ханин. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Грузию должна приехать мать младшего сержанта российской армии Александра Глухова, который попросил у президента Михаила Саакашвили предоставить ему политическое убежище, якобы из-за плохого обращения с ним в российской воинской части. Галина Глухова уже находится в Цхинвале. Там она встретилась с представителями части, где служил ее сын. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Младший сержант российской армии Александр Глухов, который самовольно оставил воинскую часть в Южной Осетии и попросил в Грузии политическое убежище, по-прежнему живет в Тбилиси. В МВД Грузии мне рассказали, что Глухов живет вместе с грузинскими беженцами из Южной Осетии. Его просьба к президенту о предоставлении убежища до сих пор не удовлетворена, однако власти не рассматривают вопрос о выдворении Глухова в Россию. Представители МВД неоднократно подчеркивали, что российский сержант абсолютно свободен и может вернуться в Россию в любое время, если хочет. А МИД Грузии организовал телефонный разговор Глухова с его родителями. После этого разговора Александр Глухов сказал в интервью «Радио Свобода», что его мать, скорее всего, приедет в Грузию, чтобы встретиться с ним, и он не опасается того, что родители могут подвергнуться давлению в России.
Да нет, я такого не думаю, что не будет давления. Должно быть. Уже,
подчеркнул сержант Глухов, уже не будет давления, по всей видимости, имея в виду, что он пытался придать максимальную гласность своему поступку именно с той целью, чтобы в случае давления на родителей это привлекло бы внимание журналистов. В понедельник начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили сообщил «Радио Свобода», что мать Александра, Галина Глухова, приехала на поезде во Владикавказ и на машине добралась до Цхинвали, где, по всей видимости, провела встречу с командирами части, в котором служил ее сын, в том числе с комбатом майором Федоровым. По словам младшего сержанта, тот с ним плохо обращался. В преддверии встречи матери и сына шли долгие напряженные переговоры между представителями России и Грузии о месте встречи. Галина Глухова просила привести сына на границу между Грузией и Южной Осетией, поскольку боялась ехать в Тбилиси. Однако сам Александр Глухов заявил журналистам, что ехать на границу не намерен, поскольку это небезопасно. Он опасается, что его похитят спецслужбы, чтобы судить за дезертирство в России. Александр просит мать приехать в Тбилиси и утверждает, что ее не пускают из Южной Осетии в Грузию. Шотаут Яшвили сказал в беседе со мной, что МВД готова встретить во вторник Галину Глухову у границы с Южной Осетией и проводить до Тбилиси. Однако он не знает, примет ли мать военнослужащего это предложение, захочет ли она и сможет ли приехать в Тбилиси, чтобы встретиться с сыном. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И как сообщает российское агентство РИА Новости, встреча Александра Глухова с матерью уже произошла. Действительно, в селе на одном из участков границы между Южной Осетией и Грузией. Официального подтверждения этой информации пока нет. Она появилась со ссылкой на некий источник в 58-й армии. По словам этого же источника, в ближайшее время Галина Глухова уже отправится домой в Удмуртию. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Палестинская группировка «Хамас» заявляет, что близка к соглашению о длительном перемирии с Израилем в секторе Газа. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 170. В Чечне продолжается поиск группы боевиков, напавшей в понедельник на сотрудников милиции. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Почему нет русских бестселлеров? Беседа с Михаилом Эпштейном. Кинообозрение с Андреем Загданским. Молодость без молодости Фрэнсиса Форда Копполы. Интервью с Брэндоном Каймом, редактором научно-популярного журнала «Вайер». Выставка в музее «Метрополитен. Искусство и любовь в итальянском ренессансе». Обо всем этом сегодня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные статьи в свежих российских газетах. Гус Хиддинк может досрочно покинуть пост главного тренера сборной России. Его хотят видеть в своей команде владельцы лондонского «Челси», уволившие в понедельник бразильского тренера Луиша Фелипе Скалари. Такая информация появилась сегодня в информационных агентствах, и об этих слухах рассуждают журналисты российских газет.
Сегодняшние российские газеты, кажется, нашли замену Андрею Аршавину. Не на поле и не в составе питерского «Зенита», а на своих страницах. Речь идет, прежде всего, о смене тренера в такой полуанглийской, полуроссийской команде, как «Челси», принадлежащей Роману Абрамовичу. Уволен Луис Скалари. Замена ему пока не найдена. Мотивация звучит просто. Ухудшаются результаты. Напомню, что речь идет о клубе, чей бюджет исчисляется десятками, а общие расходы на клуб – сотнями миллионов долларов. Безусловно, Роман Абрамович может себе это позволить, но это все затрагивает и отчасти интересы российского футбола. Об этом сегодня подробно пишет газета «Коммерсант». Среди претендентов на пост нового главного тренера «Челси» значится и Гус Хиддинк, который сейчас тренирует национальную команду России. Удастся ли Роману Абрамовичу приобрести этого специалиста, и будет ли это приобретение удачным, мы узнаем из следующих публикаций в российской прессе. Надо сказать, что футбол сегодня присутствует сразу в нескольких изданиях. Московский «Комсомолец» держится ближе к корням и пишет не о «Челси», не о английской, итальянской, испанской лиге, а перечисляет российские команды, которые в условиях кризиса могут чувствовать себя наиболее благополучно. По версии московского «Комсомольца», это «Зенит», за спиной которого маячит газовый гигант «Газпром», «Крылья Советов», в котором заинтересована некая госкорпорация, не называемая московским «Комсомольцем», а мы предположим, что это «Ростехнологии», и «Терек». «Терек», которого называют государственной командой, и московский «Комсомолец» утверждает, что может произойти все, что угодно, но финансирование «Терека» Рамзан Кадыров, президент Чечни, не прекратит. Ситуацию в российском и мировом футболе в эфире «Радио Свобода» комментирует известный спортивный журналист Александр Горбунов.
Лондонский «Челси» команда Романа Абрамовича в очередной раз уволил тренера. На этот раз жертвой стал Луис Филиппе Скалари, бразилец, которого позвали в Лондон на работу летом прошлого года. Скалари – четвертый тренер, уволенный в «Челси». Меня лично удивляет уровень тех людей, которые приглашают тренеров для таких крупных клубов, как «Челси». В десятку они попали только один раз с Мауринью. Со всеми остальными промахнулись. Промахнулись и со Скалари, несмотря на то, что бразилец, казалось бы, имеет титулы, такие как чемпионат мира 2002 года, который он выиграл со сборной Бразилии, серебряный призер чемпионата Европы португальского 2004 года. Но работа со сборной и работа в клубе – это совершенно две разные профессии, во-первых. А во-вторых, парадоксально быть может, но бразильские тренеры ни разу еще никогда не добивались каких-то серьезных успехов, приезжая на работу в европейские клубы. И это было известно, и это было специалистам понятно, что Скалари не справится. Могут посчитать, что Скалари стал жертвой кризиса, но это не совсем так. Он стал жертвой отсутствия результата, который нужен владельцу клуба. Сейчас «Челси» находится на пятом месте в чемпионате Англии. Это, конечно, не результат для такой команды, в которую вкладываются огромные средства. Впрочем, средств стало вкладываться в последнее время гораздо меньше. Кризис тому виной. И кризис, на мой взгляд, для мирового футбола – это очень доброе дело. И если бы его не было, то этот кризис следовало бы придумать. Потому что мировой футбол, как кажется, погряз в эскалации финансовых вложений, раз, зарплат, два, и непомерных трат на клубную жизнь, три.
Спортивный эксперт Александр Горбунов и наш обозреватель Михаил Шевелев о статьях в сегодняшних российских газетах, в которых рассматривается вероятность ухода Гуса Хиддинга с поста главного тренера сборной России и его переход в лондонский Челси на место уволенного главного тренера этой команды Луиша Филиппа Скалари. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас время рассказать о самых важных международных событиях. Новости с африканского континента не часто попадают в фокус мировых средств массовой информации. Еще реже бывает такое, чтобы сразу два события в Африке могли смело претендовать на первые строчки в заголовках новостей. Тем не менее, сегодня именно такой случай. Во-первых, крайне интересные сообщения приходят из Зимбабве, где готовятся торжества по случаю 80-летия бессменного президента страны Роберта Мугабе. А в столице Эфиопии Аддис-Абебе завершился саммит Африканского союза. Его президентом стал ливийский лидер Муаммар Каддафи, тут же предложивший оригинальную идею создания Соединенных Штатов Африки. Прокомментировать эти события я попрошу моего коллегу Кирилла Кобрина, который сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Добрый день, Кирилл.
Марк, здравствуйте. Ну, прежде всего, я исправлю вашу невольную оговорку. 85 лет Мугабе. 21 февраля будут торжества в Зимбабве, посвященные этой дате. Надо сказать, что все знают, страна чудовищно разорена, 7 миллионов граждан находятся, в общем-то, на дотации международных организаций, которые поставляют туда продовольственную помощь. 94% населения не имеют работы, там свирепствует холера, бесконечный политический цирк, с помощью которого Мугабе пытается удержать власть в стране. И вот как сейчас правящая партия ЗАНУ, Народный фронт, готовится отмечать этот юбилей. В распоряжение лондонской газеты «Таймс» попал любопытный документ о том, как функционеры ЗАНУ заставляют представителей крупного бизнеса Зимбабве делать донации или, так сказать, предподношения, подарки к итоговому банкету, посвященному 85-летию Зимбабве. Вот следующие названия и цифры. 2000 бутылок шампанского «Моэ Шандон» или «Боллинджер». 8000 лобстеров, 100 килограмм королевских креветок, 4000 порций икры, 8000 коробок шоколада «Феррера Роше». И особенно цинично приписка вот в этом официальном документе, который попал в распоряжение «Таймс». Никакой мили-мил на столах быть не должно. Мили-мил, я поясню, это, в общем, собственно, единственная еда сейчас зимбабвийского обычного населения, обычного человека. Это лепешки из молотого маиса, нечто вроде итальянской поленты или молдавской мамалыги. Вот такие вот празднования. Это грядущее событие. А закончившееся действительно, как вы сказали, Муаммар Каддафи – это гений совершенно политической ловкости, ливийский диктатор, который начинал как революционер, превратился в настоящего восточного деспота, хитрого, вероломного, очень проницательного, который был чуть ли не главным врагом Запада еще несколько лет назад, сейчас превратился, что называется, в хорошего парня. И вот он предлагает создание Соединенных Штатов Африки с единым паспортом, единой армией и единой внешней политикой. Надо сказать, что африканские лидеры в основном отвергли эту идею. Каддафи очень расстроился, но у него еще довольно много впереди. Он моложе Роберта Мугабе. Тем более, что накануне саммита 200 вождей очень авторитетных из Африки назвали его царем царей этого континента. Вот такие новости.
Спасибо, Кирилл. На прямой связи со студией «Радио Свобода» был мой коллега Кирилл Кобрин. Он говорил о двух интересных событиях в Африке. Подготовке к празднованию 85-летия президента Зимбабве Роберта Мугабе и об итогах саммита Африканского союза. А мы возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Москве будет представлен доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о положении иностранных трудовых мигрантов. Эксперты обеспокоены массовым нарушением прав граждан из ближнего зарубежья, работающих на территории страны. По их мнению, главными угрозами для мигрантов остаются рабская эксплуатация, невыплата зарплат и насилие со стороны милиции и радикальных националистических группировок. С подробностями корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Россия занимает второе место в мире после США по количеству трудовых мигрантов. Один из авторов доклада, сотрудник московского представительства Human Rights Watch Мария Лисицына, говорит о миллионах граждан из ближнего зарубежья, которые ежегодно прибывают в страну на заработки. По мнению Лисицыной, на фоне продолжающегося экономического кризиса положение этих людей заметно ухудшается.
Сейчас кажется, что в сложной экономической ситуации, во время глобального финансового кризиса, та уязвимость мигрантов к нарушениям прав человека, она может только возрастать. То есть, естественно, в отчете будут опубликованы больше или меньше нарушений в отношении разных стран, но, в принципе, мы старались охватывать все страны СНГ с безвизовым режимом, что возрастают нападения на мигрантов, в том числе на трудовых мигрантов, и эти люди, они особо не защищены, они подвергаются эксплуатации и многим нарушениям. Это очень специфично именно для трудовых мигрантов.
Марина Лисицына намеренно не приводит цифры и не торопится с выводами, так как на презентации будет сделан детальный и подробный анализ о положении трудовых мигрантов. На этой же пресс-конференции будет присутствовать известный правозащитник, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. По ее словам, с 2007 года мигрантам стало несколько проще устраиваться на работу, власть упростила систему регистрации на местах, и для правозащитников открылась возможность реально защищать права тех, кто заключил договоры с работодателями.
До этого всякое наше вмешательство привело бы к тому, чтобы человека выслали, и мы бы никак ему не помогли, а только бы лишили его куска хлеба, пусть нелегального, но единственного для него доступного. Но когда мы стали этим заниматься, то мы обнаружили такую систему рабского труда, такую систему нещадной эксплуатации мигрантов, что, конечно, в это за все пришлось вмешаться.
Речь идет о массовых нарушениях прав мигрантов, или это все-таки какие-то локальные истории?
Нет, к сожалению, это именно массовое нарушение. Это даже признает Федеральная миграционная служба. Прежде всего, это, конечно, в строительстве, но и в других сферах. Не выплата заработной платы, не заключение договоров. На фоне этого кризиса происходит, конечно, такое явление, как отток трудовых мигрантов из России. И очень многие оказываются в тяжелом положении, потому что они не могут найти средства просто для того, чтобы покинуть Россию, когда они теряют рабочие места.
Светлана Ганушкина убеждена, что потерявшие работу мигранты отнюдь не представляют угрозу для коренного населения и не пополняют ряды преступников, как об этом утверждают некоторые эксперты и наблюдатели. По ее мнению, продолжающийся экономический кризис вносит коррективы. Трудовые мигранты покидают города и едут в сельскую местность, где реально требуются рабочие руки. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». В студию придет экономист, секретарь Президиума Российского Народно-Демократического Союза Константин Мерзликин. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Российские политические партии призывают власти заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и приостановить процесс монетизации льгот. Новости высоких технологий. Доля россиян, имеющих мобильные телефоны, выросла за 4 года в 2 раза. Генеральная прокуратура России проведет проверку, связанную с вопросами наследования имущества балерины Ольги Лепешинской. В Берлине открылась выставка о жизни папы римского Пия XII, занимавшего престол святого Петра в годы Второй мировой войны. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российский сержант Александр Глухов не встретился со своей матерью в Грузии, как планировалось ранее. Это подтверждают как в МВД Грузии, так и в сухопутных войсках России. Миссия Евросоюза в Грузии опровергла заявление Москвы о том, что наблюдатели Евросоюза закрывают глаза на концентрацию грузийских войск вблизи зоны конфликта в Южной Осетии. В Москве сегодня будет представлен доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о положении трудовых мигрантов в России. ФСБ России заявляет об активизации националистических молодежных группировок в стране. Приоритетной задачей директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, назвал обеспечение контроля за ситуацией на Северном Кавказе. В Чечне на границе Веденского и Ножа-Юртовского районов продолжается поиск группы боевиков, напавшей в понедельник на сотрудников милиции. В Москве высокопоставленный сотрудник ГУВД арестован по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей. Партия «Справедливая Россия» намерена сегодня провести в Москве акцию протеста против роста тарифов на услуги естественных монополий. Совет национальной безопасности и обороны Украины должен рассмотреть сегодня газовые соглашения, подписанные представителями «Нафтогаза» и российского «Газпрома». В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. По данным последних опросов, правая партия Ликуд во главе с экс-премьером Беньямином Нетаньяху имеет наибольшие шансы на победу. Палестинская группировка «Хамас» заявляет, что близка к соглашению о длительном перемирии с Израилем в секторе Газа. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 170. В штатах Виктории и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Финансовый кризис в России становится поводом для новых и новых уличных выступлений и официальных заявлений политических партий, как представленных в Государственной Думе, так и отсутствующих в ней. «Справедливая Россия» сегодня проводит марш пустых кошельков с требованием заморозить тарифы и на услуги естественных монополий. А члены партии «Яблоко» выступили с требованием к правительству Москвы ввести мораторий на проведение так называемой монетизации льгот в период экономического кризиса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эсеры получили разрешение от столичных властей на проведение акции под названием «Марш пустых кошельков». Она пройдет у памятника Карлу Марксу в 3 часа. Запланировано участие 50 сторонников партии. Активисты собираются провести настоящее театрализованное шоу с использованием мыльных пузырей и пустых кошельков. Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий и принять ряд антикризисных мер, которые предлагает «Справедливая Россия». Подробнее рассказывает пресс-секретарь эсеров Дмитрий Гудков.
Наши монополии, получив при этом государственное финансирование, еще и задирают тарифы. В некоторых регионах рост тарифов будет порядка 30%. Как известно, от тарифов на услуги естественных монополий зависят все остальные цены на любые товары, потому что товары нужно хранить, товары нужно перевозить. И таким образом мы сталкиваемся с ситуацией, когда благосостояние, доходы граждан уменьшаются, а цены на все товары и услуги уже там на 20-30% они с начала года поднялись. Поэтому, если мы не хотим получить серьезных социальных потрясений, если мы не хотим никаких бунтов, революций, мы сегодня должны сделать все для того, чтобы заморозить тарифы на услуги естественных монополий на уровне декабря 2008 года. Это одна из антикризисных мер. Вторая мера. Мы предлагаем немедленно принять закон о государственном регулировании тарифов на все услуги естественных монополий для того, чтобы привязать их к бюджету. Потому что у нас часто в бюджете заложены одни показатели, а в течение года они меняются и устанавливаются новые тарифы. Третья мера, мы настаиваем на том, чтобы расходы каждой семьи на услуги ЖКХ не превышали 10% от совокупного дохода членов этой семьи.
Региональное отделение партии «Яблоко» выступило с заявлением под заголовком «Монетизация льгот во время кризиса недопустима». Речь идет о порядке предоставления гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи в Москве. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин называет эту меру не иначе, как монетизация.
Льготники, то есть люди, которые сегодня платят 50% от стоимости услуг для населения, предполагается, что они будут платить полностью сначала, а после этого им будут возвращать эти суммы на их счета. То есть это в чистом виде монетизация, у нее есть очень серьезные опасности. Во-первых, далеко не факт, что все льготники готовы сегодня эту сумму заплатить. Это означает, что у них пойдут пени, то есть они станут должниками. Для людей, которые живут в социальных квартирах, наниматели, быть должником — это значит подвергаться угрозе выселения из квартиры. Совершенно непонятно все-таки, каков размер этой выплаты будет, как он будет определяться.
Отреагируют ли в Государственной Думе и правительстве Москвы на заявление эсеров и яблочников, покажет время. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В российских регионах тоже ищут ответ на вопрос, почему коммунальные услуги стоят так дорого, а их качество не улучшается. Жители столицы Мордовии, Саранска, считают, что работа коммунальных служб не стоит тех денег, которые они ежемесячно вносят в счет квартирной платы. С недавних пор много споров вызывает и система начисления в городе платы за обслуживание коммунальщиками мест общественного пользования. К ним относятся подъезды, подвальные помещения и лифты. Рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
О реформе системы ЖКХ говорится последние несколько лет. Однако реальных, пусть даже и предварительных результатов реформирования большинство горожан не видит. Все так же медленно ликвидируются аварии в системе водоснабжения. Из крана может часами литься ржавая вода. Во многих подъездах даже зимой в окнах нет стекла. Большое недовольство вызывает нововведение в системе оплаты обслуживания так называемых мест общего пользования. Жительница Саранска Светлана Демина высказывает общее мнение.
Обслуживание мест общего пользования и плата за это обслуживание – это вообще головная боль жителей всего города Саранска. В доме, где живут мои родители, я их систематически навещаю, и вот честно скажу, за последние 5 лет мне кажется, что там вообще уборщицы не появляется. Небольшие площадочки в хрущевке моют сами женщины, те же бабушки подтирают тряпкой. Но при этом все регулярно оплачивают услуги вот по обслуживанию этих мест общего пользования. А что касается света, то это вообще очень странная ситуация. Например, на нашей площадке за свет, за эту лампочку в подъезде мы платим 100 рублей, кто-то платит 150. Откуда берутся эти цифры? Это настолько все берется с потолка, из воздуха, это просто вот все придумывается.
Нет, не с потолка и не из воздуха, уверяет сотрудница Роспотребнадзора Галина Шамсутдинова и поясняет.
Электроэнергии, потраченные на работу инженерного оборудования, которое имеется в подъезде, распределяется пропорционально показанию приборов учета.
Пропорционально означает, что если вы в своей квартире потребляете больше электричества, то и за свет в подъезде вам платить больше, чем соседям. Пусть даже вы по вечерам из квартиры своей никуда не выходите. Более того, для большинства горожан остается неизвестным место расположения этих общедомовых электросчетчиков. Счетчики-то есть, говорит сотрудник прокуратуры Ленинского района Саранска Алексей Кудашкин. Только вот не всегда они расположены там, где нужно. Это показала проверка.
Приборы учета находились в подстанции за границей. То есть здесь как бы само по себе уже было видно, что изначально сам по себе принцип, применяемый в течение нескольких месяцев, он был необоснованным. То есть, соответственно, плата она начислялась необоснованно.
Горожане, отказываясь платить за электроснабжение мест общего пользования, пишут жалобы в прокуратуру. Более 100 обращений находятся сейчас на рассмотрении только в прокуратуре Ленинского района. И это не самый большой район столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать этот вопрос прохожим на улицах Петербурга.
Пожалуй, да. Ну, по крайней мере, в нашем ТСЖ соответствует. Платим деньги вовремя, а ТСЖ уже все решает за нас и делает. У меня претензий к нашему ТСЖ нет.
Нет, конечно. За что мы вообще за воду такую платим, на воде живем? Газ свой, значит, кому-то мы продаем, но дешево. А мы что, хуже, что ли, россияне? Не знаю, для чего мой отец погиб? Ленинград защищал. Я считаю, что мы этого не заслуживаем. А то в квитанции уже присладится, уже с 1 марта дорожает, с июня и с октября цены на газ. Коммунальные услуги то же самое. Такая вода дорогая, Нева своя. Как будто пустыня Сахара возит нам воду неизвестно откуда.
Да можно платить, наверное, и больше, если бы больше качественных услуг было. Сейчас в каждом ТСЖ по-разному.
Ну, качество-то ничего, наверное. А только дороговато уж очень. Ну, за газ, ну что это такое, за свет. Не знаю, дороговато.
Нет, потому что воду отключают горячую часто, свет моргает, особенно зимой. От этого страдают компьютеры, прочая техника. Лифт не работает все время. Родился ребенок из коляски, и вот с ним попрыгаешь по лестнице. Живем на 8-м этаже. Попадал в такие ситуации, когда я тащила на руках и коляску ребенка.
Конечно, нет. Не допросишься, плохо обслуживают.
Наверное, нет. Много чего не чинят, много чего хотелось бы, но...
У нас соответствует. ТСЖ у нас, собственно. Для меня пока нормально.
Но я думаю, что у нас не такие еще большие коммунальные по сравнению с Западом, если. Ну, вот качество, конечно, вот берут за ремонт подъездов, допустим, да? А не видно этого ремонта. Где я живу, так там вообще ужас.
Большая цена, а качество не очень. Ремонт не делают.
Да, лампочек там надо побольше уворачивать, вот, чтобы чище было.
Конечно, нет. Безобразие. То тепла нет, то воды. Нет, не соответствует абсолютно. Лестницы не убираются, мы стараемся не сорить. Вот я лично мою площадку сама.
Абсолютно не соответствует. Я проживаю в доме постройки 57-го года. Подозреваю, что с момента постройки ни разу не делался ремонт на лестничной площадке. И квартплата постоянно увеличивается. Среди прочих статей там указана статья о содержании дома, лестничной площадки и так далее. Ну, как-то это не ощущается. Все понимаем, что нужно сделать, но, к сожалению, почему-то ничего не происходит. Нужно взять краску, самому все покрасить. Надежды никакой на другие альтернативы нет.
Конечно, нет. Плата за коммунальные услуги гораздо выше, чем их качество.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Доля россиян, имеющих мобильные телефоны, выросла за 4 года в 2 раза. Google Maps в реальном времени начал отображать пожары в Австралии. Далай-лама стал пользователем социальной сети Twitter. Об этих и других новостях из мира высоких технологий в нашей программе расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google провела исследование, чтобы установить направление взгляда пользователей при работе с поисковой системой. Оказалось, что пользователи чаще всего смотрят на область экрана, расположенную около верхнего левого угла. Правый нижний угол экрана остается практически незамеченным. Об исследованиях пользовательского внимания рассказывает Владимир Губайловский.
Это не первое исследование путешествия человеческого глаза по монитору. Область в левом верхнем углу называется золотым треугольником. На ее долю приходится больше половины времени, которое пользователь смотрит на поисковую страницу. Правый верхний угол пользователи тоже выделяют. Кроме того, отмечено, что пользователи поисковых систем практически не замечают картинки и игнорируют любую информацию, которая сходна с рекламой, в том числе любые баннеры.
Новости коротко. По данным опроса, который провел Левада-центр, 78% россиян имеют мобильный телефон. В январе 2005 года этот показатель составлял 32%. Домашний персональный компьютер имеют 33% граждан страны. В начале 2005 года их было 14%. Таким образом, обеспеченность россиян компьютерами и мобильными телефонами за 4 года увеличилась в 2 раза. Австралийское отделение компании Google разработало специальное приложение для сервиса Google Maps, которое позволяет в реальном времени отображать на карте места и интенсивность лесных пожаров, охвативших юго-восток страны. Информацию о пожарах Google получает от пожарных и в режиме реального времени передает эти сведения на серверы, обслуживающие картографическую систему. Кроме того, организована специальная информационная лента, передающая экстренные сводки пожарных. По сообщению «Франс Пресс», духовный лидер Тибета Далай-Лама стал пользователем социальной сети Twitter. Эта сеть предназначена для обмена короткими сообщениями, которые могут передаваться с помощью СМС. Опубликованное сообщение сразу же доставляется на мобильные телефоны всем, кто подписан на страницу пользователя. На страницу Далай-Лама за 2 дня подписалось 20 тысяч пользователей. Лидер Тибета получил столько сообщений, что попросил время, чтобы всем ответить. Сегодня у социальной сети Twitter более 6 миллионов пользователей.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Российский сержант Александр Глухов не встретился со своей матерью в Грузии, как планировалось ранее. Миссия ЕС в Грузии опровергла заявление Москвы о концентрации грузинских военных вблизи зоны конфликта в Южной Осетии. ФСБ России заявляет об активизации националистических молодежных группировок в стране. В Москве подполковник милиции арестован по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей. В Чечне продолжается поиск группы боевиков, напавшей в понедельник на сотрудников милиции. Партия «Справедливая Россия» проведет сегодня в Москве акцию протеста против роста тарифов на услуги естественных монополий. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает российско-украинские газовые соглашения. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Президент США Барак Обама провел первую пресс-конференцию в качестве главы государства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Центробанк заявил о новых мерах по поддержке курса рубля. Владимир Путин подписал закон о выдаче субсидий для поддержки рынка труда. ОПЕК приостанавливает разработку 35 проектов в области добычи нефти и газа. Последние новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Центральный банк России с 10 февраля повышает процентные ставки по отдельным кредитным и депозитным операциям, а также по операциям прямого репо, проводимым банком. Сообщается, что это решение принято в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля. Президент России подписал закон, устанавливающий временный упрощенный порядок предоставления субсидий из федерального и региональных бюджетов для поддержки рынка труда и отрасли экономики. В течение 2009 года право принятия таких решений предоставлено органам исполнительной, а не законодательной власти, как предусмотрено действующим бюджетным кодексом. В текущем году на поддержку финансового рынка, рынка труда и отрасли экономики из федерального бюджета предусмотрено выделение до 325 миллиардов рублей. Правительство России готовит ряд решений, направленных на поддержку малого бизнеса, сообщил представитель Министерства экономического развития Андрей Шаров. В частности, по его словам, в стране планируется создать фонд микрофинансирования, который будет предоставлять дешевые кредитные ресурсы для микрофинансовых кооперативов. Кроме того, правительство готовит решение, предусматривающее сокращение финансовых издержек предприятий малого бизнеса при аренде нежилых помещений, находящихся в федеральной собственности. Страны ОПЕК приостановили или вообще отложили реализацию 35 из 150 крупнейших проектов в области добычи нефти и газа из-за падения цен на энергоносители, заявил генеральный секретарь организации Абдалла Эль-Бадри. Он также сказал, что страны, входящие в картель, уже на... Он также сказал, что страны, входящие в картель, уже на 80% выполнили свои обязательства о снижении добычи нефти, принятые ранее. С 1 января страны ОПЕК сократили общую квоту ежедневной добычи на 8%. С учетом двух предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК снижена на 4,2 миллиона баррелей в день, то есть на 15% к объемам добычи в сентябре. Это самое крупное сокращение за последнюю четверть века. Прибыль крупных американских компаний в 2008 году сократилась в среднем на 32%, что стало самым сильным снижением этого показателя за последние 20 лет, сообщила американская газета Wall Street Journal. Согласно официальным данным, экономика США находится в рецессии с декабря 2007 года. Курс доллара на сегодня 36 рублей 12 копеек, на 26 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 46 рублей 59 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Генеральная прокуратура России проведет проверку, связанную с вопросами наследования имущества знаменитой балерины Ольги Лепешинской, скончавшейся в декабре 2008 года. О необходимости такой проверки заявили сотрудники Центрального дома работников искусства, почетным председателем правления которого Ольга Лепешинская была последние 5 лет. Почему дело о наследстве балерины принимает скандальный и, возможно, даже криминальный оборот, рассказывает Тамара Леленкова.
Выдающаяся балерина Ольга Лепешинская скончалась в Москве в возрасте 92 лет. Ее прах был захоронен на Веденском кладбище в одной могиле с прахом Ариадны Москаленко, женщины, которая помогала ей по хозяйству почти 50 лет. Друзья Ольги Лепешинской считают, что смерть подруги и недостаточный уход, который оказывали новые опекуны, ставшие также наследниками, сократили дни жизни великой балерины. Рассказывает директор-руководитель Центрального дома работников искусства Ингелиса.
Когда хоронили Риту, мы ходили, и врач сказал, что у Ольги Васильевны хорошее сердце, и никакого отека нет, и ничего нет. И буквально через 40 дней, даже меньше, она умирает. Потому что у нее ведь с ногами было очень плохо. Поэтому ее надо было поднимать, массировать. Чаще всего, когда звонили, все время говорили, она спит. Когда мы приходили к ней, видели, что она... вся какая-то брошенная, на голом матрасе, в грязной одежде лежит. И только просится даже, поднимите меня. Это же разные вещи. И когда мы увидели, что вот в таком она состоянии, мы заволновались и стали даже думать создать какую-то комиссию. Стали приходить туда и разговаривать с ними. Они, видимо, почувствовали, что мы можем каким-то образом повлиять на нее. И быстренько появилась бумага, чтобы ни Цедри, ни Большой театр не участвовал в ее похоронах. Появилось письмо, подписанное нотариусом, между прочим.
Появление этого документа действительно вызывает удивление. Ольга Лепешинская была очень активным общественным человеком. Она много выступала, занималась педагогической деятельностью, до последних дней интересовалась программами ЦИДРИ. Кроме того, она оставалась легендой балета. Жила балерина на Тверской Ямской улице в квартире, украшенной картинами Поленова, Саврасова. Именно эти обстоятельства заставили сотрудников Центрального дома работников искусств, хорошо узнавших Ольгу Лепешинскую, обратиться в Генеральную прокуратуру России.
Группа сотрудников Центрального дома работников искусства обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить обстоятельства, связанные с передачей гражданам в наследство имущества балерины Ольги Лепешинской. В связи с этим прокуратуре Москвы поручено провести проверку в соответствии с законом. О результатах проверки заявители будут проинформированы в установленный законом срок.
Говорил Виктор Потапов, референт управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры России. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередной репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Германии. В берлинском замке Шарлоттенбург открылась выставка о жизни папы римского Пия XII, занимавшего престол святого Петра в годы Второй мировой войны. Организаторы экспозиции пытаются избавить понтифика от репутации человека, косвенно виновного в ужасах Холокоста. Вокруг личности Пия XII в Германии вновь разгорелись горячие споры. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В конце прошлого года исполнилось 50 лет со дня смерти папы Пия XII. В связи с юбилейной датой Ватикан решил провести серию памятных мероприятий, одним из которых и стала открывшаяся недавно в Берлине выставка под названием «Opus Justitia Pax». В переводе с латыни на русский «И делом правды будет мир». Эта фраза из книги ветхозаветного пророка Исаии стала когда-то девизом для кардинала Иудженио Пачелли, как до интронизации звали папу Пия XII. Еще до открытия выставки между немецким драматургом Рольфом Хохутом и организатором экспозиции Инго Лангнером разгорелся острый спор. В 1963 году Хохут написал пьесу «Наместник». В этом произведении Ватикан был подвергнут резкой критике за бездействие в годы Холокоста. Хохут продолжает настаивать на своей точке зрения и сейчас. Лангнер же заявляет, что драматург игнорирует результаты недавних исторических исследований. В частности, речь идет и о книге бывшего редактора лондонской католической газеты «The Catholic Herald» Джерарда Ноля. По его утверждению, Пий XII не был ни антисемитом, ни сторонником Гитлера. Ноль пишет, что по ночам понтифик даже пытался изгнать из фюрера дьявола. Согласно другим свидетельствам, опубликованным в британском католическом журнале «The Tablet», Пий XII дал личное указание настоятелю одного из монастырей вблизи Рима укрывать евреев от нацистов. Вот какая словесная перепалка возникла перед открытием выставки между Рольфом Хохутом и Инго Лангнером. Рольф Хохут.
Неужели организаторы экспозиции нашли документальные подтверждения того, что понтифик не отмалчивался по поводу Холокоста?
Инго Лангнер отвечает драматургу.
Пий XII всегда говорил о Холокосте.
Рольф Хохут парирует.
В пьесе «Наместник» я цитирую письмо посла нацистской Германии в Ватикане Эрнста фон Вайтзекера в Министерство иностранных дел своей страны. В послании, которое датировано 1943 годом, говорится, папа Римский, несмотря на давление с разных сторон, отказался публично осудить депортацию евреев из Рима.
Среди экспонатов выставки, которая, кстати, после Берлина отправится еще и в Мюнхен, накидка и тиара Пия XII, а также скульптуры, письма и, естественно, фотографии. На одной из них Эудженио Пачелли, простой священник, на другой уже апостольский нунций, а вот он уже кардинал. На снимках понтифик в совершенно разных позах. Сидит за письменным столом, выступает с речью, принимает гостей. Экспонаты выставки представлены в хронологическом порядке. Драматург Рольф Хохут продолжает.
Я рассчитывал, что в экспозиции появится хоть один документ, хоть одно письмо, хоть одна строчка, которая бы объяснила, почему Пия XII следует считать одним из величайших людей XX века. Но я не нашел на выставке ни одного доказательства того, что Пий XII хоть как-то препятствовал массовому уничтожению евреев. Как бы ни изощрялась пропаганда Ватикана, скрыть правду невозможно. Пий XII ни разу публично не осудил действия нацистов.
Девиз последнего зала экспозиции «Послушайте молчание Папы Пия XII». Здесь собраны отрывки из радиообращений понтифика. Одно из них было сделано в Рождество 1942 года. Организатор выставки Инго Лангнер.
В рождественском радиообращении Пий XII говорит о том, что человечество в долгу перед сотнями тысяч людей, которые безвинно, только из-за своего этнического происхождения, были приговорены к смерти, либо подверглись суровым лишениям.
Кстати, именно на конец 1942 года приходится пик массовых убийств евреев Европы в нацистских лагерях смерти. Как израильские, так и европейские ученые неоднократно сетовали на то, что до сих пор нет полного доступа к документам из архивов Ватикана, касающихся Пия XII. Вот и на этот раз в берлинском замке Шарлоттенбург Святой Престол представил материалы, датированные не позднее 1939 года. Важный период своей истории Ватикан до сих пор предпочитает хранить под замком. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовил и провел Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей через 7 минут в прямом эфире «Час прессы». Как ощущаются последствия мирового финансового кризиса в крупнейших мировых столицах? В студии обозреватель газеты «Известия» Юлия Игнатьева и главный редактор журнала «Слияние и поглощение» Антон Смирнов. На связи из европейских столиц Андрей Остальский, Лондон, Матвей Гонопольский, Рим, Манана Асламазян, Париж. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет мы стали свидетелями опасного дрейфа в отношениях между Россией и членами нашего Союза. Пришло время нажать на кнопку перезагрузки.
Отношения с Россией имеют особую важность.
Через Смоленск я и узнал Россию.
В области сложилась такая ситуация, что не строятся дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.